Левит, 23 глава. Если вы когда-то захотите перечитать смысл, перечитать Библию с точки зрения вот, понимания праздников библейских, смело открывайте 23 главу, она содержит весь перечень основных библейских праздников. Это еженедельная суббота, Пасха, праздник опресноков, седмиц, труб, день очищения и день кущи. Вот эти праздники, описание этих праздников содержится в 23 главе книги Левит. Итак, давайте откроем эту главу и прочитаем первые три стиха. «И сказал Господь Моисею, объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которых должно созывать священные собрания. Вот праздники мои». Первый праздник. «Шесть дней можно делать дела, седьмой день – суббота. Покой, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня всех жилищах ваших». Это вот первый праздник, который в книге Левит, который Израиль должен был отмечать, в книге Левит мы встречаем. И хотя здесь, конечно, некоторые исключения есть. Суббота как праздник не является праздником годовым, праздником недельным. Хотя все остальные праздники, упоминаемые в этой главе, являются праздниками годовыми. Но она здесь упоминается, потому что имеет большое значение в жизни израильского народа. Календарь в древние времена всегда был связан с сельскохозяйственным циклом и движением светил. Но суббота в этом смысле подчеркивает другую природу поклонения Богу. Она не связана ни с тем, ни с другим. В календаре 12 месяцев, соответственно, лунному циклу, и иногда 13 месяц добавлялся время от времени по мере накопления вот неточности, потому что 12-месячный цикл не совсем соответствует, мы называем это высокосным годом. И особенность этого календаря является еврейского календаря, это важно отметить, является абсолютное отсутствие привязки к дням осеннего и весеннего равноденствия. Помните какие-то праздники в нашей стране, которые отмечаются, в нашей традиции российской, связанные с весенним и осенним равнодействием? Ну, Масленицу, да, мы отмечаем. Например, это языческий праздник, чисто языческий праздник, он связан с переходом зимы на лето, с днем весеннего равноденствия. Следующий праздник, который описан здесь в книге Левит, это праздник Пасха. Ну, давайте мы прочитаем пятый стих. «Первый месяц, 14-й день месяца, вечером Пасха Господня». Ну, мы хорошо с вами помним о том, что Пасха учреждена в память исхода из Египта. И этот исход описан в книге «Исход», 12-13 глава. Там вот все, что связано с учреждением этого праздника Пасхи, вы найдете. Мы с вами недавно эти главы исследовали. По-еврейски «Песах», Пасха происходит от того слова, значит, проходить мимо домов израильтян. А что значит «мимо проходить»? Вы помните, да, ангел-губитель проходил мимо домов израильтян, косяки которых были помазаны кровью Агнца. А в домах египтян умирали первенцы. И начало, как здесь сказано, этого праздника – вечер 14 дня или 14 числа первого месяца Нисана. Ну, это наш апрель. Первый месяц, весенний месяц. Итак, второй праздник, о котором здесь идет речь, это праздник принесения первых снопов. Первый месяц, 14-й день месяца вечером Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. Опресноки – это другое название праздника. Праздник Пасхи, он продолжался. И это продолжающийся этот праздник назывался праздником опресноков. 6 стих мы с вами только что прочитали. В это время выпекался хлеб из муки нового урожая. И этот хлеб был пресный, туда нельзя было добавлять закваски. И вы помните, в честь какого события этот праздник праздновался? Когда фараон не хотел отпускать израильский народ, и его наказание ужесточалось, ужесточалось. И вот в какой-то момент египтяне обратились к нему и сказали: «Но мы больше не можем терпеть этот народ израильский, пусть они уйдут от нас». И это случилось вдруг, это случилось вечером, так, что Израиль даже не успел приготовить еду, и нужно было взять с собой дорогу то, что вот они успели взять. Да? И как было написано, тогда они не успели даже заквасить тесто для изготовления хлеба. И вот нужно было взять этот незаквашенный хлеб с собой, чтобы где-то там по дороге можно было хлеб этот испечь. И в честь этого события был установлен праздник опресноков, в честь этого момента. Поэтому, когда израильский народ со временем готовился к празднику опресноков, то дом должен был полностью очиститься от квасного и от плесни, от того, что могло бы служить закваской. Даже посуда, которая использовалась для квасных продуктов, в этот момент не употреблялась. Еще один праздник, праздник первого снопа, он с 9 по 14 стих здесь описан. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я дам вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп, жатву вашей к священнику. Он вознесет этот сноп перед Господом, чтобы вам приобрести благоволение перед ним, и на другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего без порока». И с ним хлебного приношения, 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в жертву Господу, приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гея вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши, в жилищах ваших». На второй день праздника Пасхи вот этот праздник первого снопа совершался. Плоды первой жатвы, как он здесь описан, с 9 по 14 стих. Как мы с вами уже говорили, календарь праздников в древности был всегда связан с земледельческим циклом, потому что, когда пожинался новый урожай, это событие, которое кормило в течение всего следующего года народ, и окончание этой жатвы было связано с праздником, начало этой жатвы также было связано с праздником, потому что приношение первого снопа было своего рода таким символом богатого урожая. Пасха – это весенний праздник, Авив – это месяц колосьев, месяц жатвы ячменя, март-апрель месяц. И, как мы с вами читали, во время этого праздника, принесения первого снопа, также приносилось жертвоприношение, благоухание приятное. Это агнец, масло оливковое, мука, вино, основные продукты питания. И как благодарность Богу за урожай собранный, вот этот праздник и отмечался. Что касается пасхальных праздников, тоже мы должны с вами помнить, что вечерняя пасхальная трапеза – это особая трапеза, называется седер по-еврейски. На столе пасхальный агнец, пресный хлеб, горькие травы, соус, все, что напоминала евреям о тех событиях, далеких событиях исхода из Египта. А теперь давайте мы посмотрим, как же эти праздники, которых мы так слегка коснулись, описанные в 23 главе книги Левит, праздник Пасхи, праздник опресноков в Новом Завете откликается. Ну, а что касается образа закваски, праздник опресноков, как мы с вами уже говорили, ничего не должно быть, никакой плесни, ничего такого, что в доме, что могло бы как-то вот быть связано с закваской. Образ закваски у ветхозаветных пророков – это образ греха и жесточения, от которого нужно было тщательно очиститься. То есть, исследуя свой дом на предмет чего-то заплесневавшего, Израиль должен был вспоминать о себе, о своем сердце и выискивать в своей жизни, также вот во всех уголках, так сказать, своего сердца, своего сознания, это квасное, это греховное, для того, чтобы избавиться и очиститься от него. Мы понимаем, что ритуальность ветхозаветных праздников, ветхозаветного служения во святилище не было самоцелью. Это было только своего рода иллюстрация или напоминание Израилю о важности духовной жизни, духовного очищения. «И будет в те времена, я со светильником осмотрю Иерусалим». Это напоминает, как хозяйка наводит порядок дома перед праздником Пасхи и выискивает во всех углах, тут не паутина ли или что-то такое не завелось. И вот Господь уподобляет себя вот этой хозяйке, которая в каждый темный уголок дома посмотрит. «И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих, на квасном, на закваске, и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла». Да? Другими словами, что хотел сказать пророк? Он говорит, «Я накажу тех, которые коснеют в своем грехе и Бога не бояться». Вот на образах этого праздника опресноков здесь пророк Сафония это использует. Апостол Павел в послании к Коринфянам, первом послании к Коринфянам, этот же образ использует в 5 главе, в 7 стихе. «Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Что значит «очистите старую закваску»? Оставьте ваш грех, да? Чтобы вам быть новым тестом или пресным тестом, или человеком, не испорченным грехом. Вы бесквасны, да? И Пасха ваша, наша Христос. Или другими словами, этот мир не является вот целью вашей, грехи этого мира не являются целью вашей жизни, они не обладают вами. Грехи этого мира в образах пророков – это закваска. И как вы помните, на вечере с учениками Иисус эту символику, традиционную символику пасхального ужина, о которой мы с вами говорили, наполняет новым смыслом. И когда они собрались с учениками, и ритуальная чаша, ритуальный хлеб, которые напоминали о исходе из Египта, вкушались. Иисус, указывая на виноградный сок, на вино, говорит, это мое тело, на хлеб, это моя кровь. По традиции, во время седера, во время пасхального ужина, вино и хлеб указывали на Мессию. Три хлеба лежали один на другом, нужно было взять средний и переломить надвое. И Господь, когда это делал, брал средний хлеб из трех, переламывал его, говорит, он говорил, это есть тело мое за вас ломимое. А после третьей чаши нужно было произносить слова благословения, особого благословения. И эта чаша называлась чашей благословения. Апостол Павел в послании к Коринфянам, в 10 главе 16 стихе говорит так, «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? И хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тело Христово. То есть мы здесь видим Спаситель, апостолы, они наполняют этот традиционный пасхальный ужин новым смыслом, новым содержанием. И таким образом, как здесь сказано, чаша есть приобщение крови Христовой и хлеб тела Христова. Таким образом открывается дверь в вечность. Иисус благословлял эту трапезу, трапезу пасхальную, указывая на себя как на Мессию. Если из года в год, из поколения в поколение евреи каждый год, отмечая праздник Пасхи и выпивая эту третью чашу и преломляя этот хлеб, предвкушали пришествие Мессии, таким образом это ожидание передавали своим детям из поколения в поколение каждый раз, то вот здесь, на этом пасхальном ужине Иисус со своими учениками, этот прообраз встретился с тем, на кого он указывал. Чаша, преломляемый хлеб, исполнились в Иисусе Христе. И мы сегодня с вами, также проводя вечерю Господню, уже не подобно ученикам Мессию ожидаем. Он уже пришел для нас, с одной стороны, но с другой стороны мы ожидаем Мессию как второе пришествие для того, чтобы, придя на эту землю, Он собрал нас, собрал в Новом Иерусалиме, где мы с Ним отметим, как говорит в 26 главе Евангелия от Матфея Спаситель, отметим этот праздник, праздник спасения, подобно тому, как отмечалась когда-то Пасха, как исход из Египта. Новый праздник – это будет исход из этой истории греха. Во время ужина пасхального тот, кто проводил, старший в доме, обычно задавал вопрос, который звучал всегда во время каждой Пасхи. Чем эта ночь отличается от других? И в ответ на это кто-то из младших детей рассказывал, пересказывал историю исхода из Египта. И когда мы читаем в первом послании к Коринфянам в 11 главе описание того, как должно праздноваться Вечере Господня, в 11 главе послания к Коринфянам, мы видим тот же вопрос, который задает апостол. «Хочу также, чтобы и вы...» 11 глава, стих 23. «Но я от самого Господа принял то, что вам передал, что Господь в ту ночь, которую был предан, взял хлеб и возблагодарил, преломил». И далее мы в 28 стихе читаем: «Да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Что значит вопрос «это хлеб, это вино»? Чем эта ночь отличается от других? Апостол Павел говорит, что всякий раз, когда мы во время вечери Господнем встречаемся с вами, вкушаем хлеб и выпиваем вино, как знак крови, пролитой за нас Господом нашим, и тело Его ломимого, мы должны спрашивать себя, да испытывает себя человек, что это значит для нас. То есть традиция, давняя еврейская традиция, установленная еще Моисеем во время исхода из Египта или Господом через Моисея, она продолжается в нас, о детях Авраама по вере. Когда мы с вами говорим о празднике Пасхи, и частью этого праздника является приношение первого снопа, это первый сноп нового урожая, то и здесь есть образ, который в Новом Завете истолковывается. В послании, первом послании к Коринфянам, 15 главе, 20 стихе, апостол Павел говорит, что этим первым снопом был Спаситель, первым воскресшим был наш Господь, потому что за этим первым последует и жатва остальных. Но Христос, с 20 стиха 15 главы, воскрес из умерших, из мертвых, первенец из умерших. Первенец. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Тут Если точнее перевести это место, то Христос воскрес как первый сноп. Как первый сноп, за которым каждый в своем порядке, дальше говорит апостол, первенец Христос, первый сноп, потом Христовы в пришествии Его. И затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги Свои. Итак, следующий праздник, который мы с вами рассмотрим, его аналогию в Новом Завете, это праздник Седмицы или Пятидесятницы. По прошествии 50 дней или 7 недель отмечался праздник Пятидесятницы. Согласно установлению, записанному в книге «Исход», 23 глава, стих 17, 14, давайте мы откроем, сказано так: «Три раза в году празднуй мне». Три основных праздника. «Наблюдай праздник опресноков», ну или Пасхи, «семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авив, ибо в оном ты вышел из Египта, и пусть не является пред лицом мое с пустыми руками. Наблюдай и праздник жатвы плодов труда твоего, какие ты сеял в поздне, и праздник собирания плодов в конце года, когда убираешь с поля. Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой перед лицо владыки Господня». Итак, евреи, согласно этого установления, должны были трижды в год совершать паломничество в Иерусалим на праздник Пасхи, праздник Седмиц или Пятидесятницы и праздник Кущи. Мы снова возвращаемся в 23 главе книги Левит, которая является для нас справочником, содержащим все праздники еврейского народа. И читаем о празднике Седмиц или празднике Пятидесятницы. «Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп, потрясение, 7 полных недель. До первого дня после 7 недели отсчитайте 50 дней, и тогда приносите новое хлебное приношение Господу». Итак, через 50 дней после приношения первого снопа праздновался этот праздник Пятидесятницы. Праздник благодарения за собранный урожай. Если вознесение первого снопа символизировало собой начало сбора урожая, то через 50 дней отмечался праздник собранного урожая, когда в закромах все было собрано и можно было отблагодарить Бога за богатый собранный урожай. Ну, а кроме того, в еврейской традиции ветхозаветней этот праздник ассоциируется с получением закона Божьего на Синае и обновление завета. Здесь в 23 главе Левит есть очень такая интересная особенность, что касается того праздника, что касается жатвы. Праздник Пятидесятницы связан с жатвой. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинайте до края поля твоего. Когда жнешь и оставшиеся от жатвы твоей, не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я, Господь, Бог ваш». Бедному и пришельцу оставь это. Нужно было заботиться не только о тщательном исполнении всех инструкций, связанных с этим праздником, но нужно было в эти праздники сделать для всех праздником, когда благодать Божья изливается не только на Израиль, но и на тех, кто рядом с ним, на тех, кто, может быть, нуждается, на тех, кто обделен и находится в трудных обстоятельствах жизни. Обилием урожая Израиль был обязан Богу, и вот это повеление «не дожинай до края поля» также указывало на веру Израиля в том, что Господь посылает урожай. Забота о бедных как признание того, что урожай подает Бог. А если Бог подает, то мы должны делиться тем, что Он подает, Его благословениями. Ну, наверное, вы сразу вспомнили аналогию новозаветнюю этого праздника Пятидесятницы. Когда Иисус прощался с учениками, он повелевает им идти в Иерусалим и ждать там этого праздника, праздника Пятидесятницы, потому что с этого праздника должна начаться великая жатва, жатва язычников. Если мы откроем с вами книгу «Деяния апостолов», прочитаем 7 стих 1 главы, там сказано так: «И сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, Самарии и даже до края земли. И будете мне жнецами, которые будут пожинать уверовавших плоды в Царство Небесное». День Пятидесятницы в Новом Завете – это день обретения силы Святого Духа, который Господь обещал. И, как мы уже с вами говорили, традиционно этот праздник заключения Завета. И в Новом Завете, в Пятидесятнице – это заключение Завета с Церковью. Это день рождения Церкви. Исполнение обещаний «не оставлю вас», которые Иисус своим ученикам оставил, говорил. И когда мы будем читать вторую главу книги «Деяния апостолов», мы увидим, что эту первую проповедь, вдохновенную проповедь в силе Духа Святого слушали люди, и там перечисляются эти места, из которых они пришли, из разных частей, разных уголков тогдашнего цивилизованного мира, тогдашней Римской империи. Они были вот такими первыми слушателями этой проповеди, с которых начался ход или распространение проповеди Евангелия по всему миру. Ну, снова мы возвращаемся к книге Левит, 23 главе, и прочитаем 24 стих, как здесь сказано. «Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте, приносите жертву Господу». Праздник труб. В первый день седьмого месяца. И в этот день, по традиции, нужно было трубить в шофар. Шофар – это такой, такая труба, сделанная из бараньего рога. Очень трудно в нее трубить. Когда-то, когда я учился в семинарии, нам преподаватель привозил такой шофар. Мало у кого получилось издать какой-то звук, но при определенном навыке это сделать можно, такой глухой, своеобразный звук. А еще этот день, день нового религиозного года, называют Рош Хашана, или первый день года. В этот день начинается, хотя, в общем-то, нумерация месяцев на самом деле начинается с месяца исхода израильского народа. В этот день начинается 10 дней покаяния с этого праздника труб, день приготовления, дней трепета к главному, к одному из главных праздников, дню очищения. И с 26 стиха мы читаем: «И сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день седьмого месяца сего очищения да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши, приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в этот день, ибо это день очищения, чтобы очистить вас перед лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Если какая душа будет делать кое-либо дело в этот день, я истреблю ту душу народа его. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших». Другими словами, эта неделя была посвящена тому, чтобы подготовиться к Дню Очищения. Для того, чтобы примириться с своими недругами, для того, чтобы навести порядок в своем сердце и подготовиться к этому празднику. И, как мы уже говорили, этот период приготовления, очищения завершался великим днем искупления, Йом-Кипур. И в этот день, согласно традиции, Все, что в мир входило, или все, что родилось в этом мире, представало перед Всевышним подобно овечьим стадам. То есть такой вот праздник, который воспринимался очень и очень серьезно в израильской традиции. Это самый торжественный праздник, когда все люди подводили итог прожитого года, молились об установлении Царства Божьего на земле, прощении, очищении от греха. Ну, наверное, кто-то из вас вспомнит традицию молитвенной недели в конце года. Да, это давняя традиция Адвентистской церкви, которая взята вот по аналогии этих семи дней приготовления, связанных с Новым годом, наступлением Нового года и связанных с приготовлением к этому дню очищения. В этот день единственный раз в году первосвященник входил в святое святых и кропил своей кровью, чтобы очистить святилище от грехов, которые туда в течение всего года с кровью жертвенных животных, которые ежедневно приносились, вносились. И вы помните, что на хитоне, на верхней одежде священника были пришиты специальные колокольчики. Да? И по звуку этих колокольчиков можно было понять, что он жив. И особенно трепетно было всем, когда священник входил раз в год во святое святых, ковчегу, на котором который олицетворял собой присутствие Божие. Он одевал в этот день священник чистую льняную одежду, хитон, пояс, кидар, и одевал вот эти свой нагрудник и золотую пластину в знак смирения. Это было такое необычное облачение священника. Ну вот, например, в 16 главе книги Левит, в 4 стихе мы с вами читаем, а 16 глава как раз посвящена обязанностям священника. «Священный льняной хитон должен надевать он нижнее платье льняное, да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает, это священнические одежды, и пусть умывает он тело свое водою и надевает их». Затем он брал двух козлов, один для Господа, другой для очищения. Мы об этом читаем в 23 главе с 8 стиха. И в течение 7 дней это ниже. И козел для Господа, он закололся, и кровью его помазывались рога жертвенника в святилище, а козел отпущения олицетворял собой дьявола, виновника страданий, начала греха в роде человеческом. На его голову возлагались символическим образом грехи, и он отпускался в пустыню. Ну, на самом деле, отпускать в пустыню означало побить камнями. А тот козел, который закололся для Господа, его кровь вносилась во святое и во святое святых, и крышка ковчега 7 раз с перста кропилась для того, чтобы очистить святилище от грехов Израиля. В этот день у евреев было принято выходить к морю и читать из пророка Михея. Помните этот текст, который записан в 7 главе 19 стихе. Там сказано, что грехи ваши погружу в пучину морскую. И вот это погружение грехов в пучину морскую, ну, как бы символизирует собой такое облегчение, которое испытывал человек, получив прощение от Бога. Ну, какие ассоциации новозаветные? Через весь Новый Завет проходит эта тема Божьего суда, когда все народы, как овечьи стада, пройдут перед Всевышним. Вы помните, что традиции, да, говорили, что все рожденные на этой земле в Йом-Кипур, как овечьи стада перед Богом. Помните, в 25 главе Евангелия от Матфея сказано, что соберутся все народы и отделит пастырь великий овец от козлов. Книга Откровения полна этими образами служения во святилище, особенно что касается праздника труб. Помните, семь труб, которые трубят в книге Откровения. И эти трубы завершаются, эти семь труб, это время приготовления к суду завершается судным днем. Сын человеческий в льняной одежде, как первосвященник в Йом-Кипур, выходит для того, чтобы вершить свой суд. Открывается ковчег Завета, написано в книге Откровения. Тишина в ожидании суда, призыв к покаянию. Назван виновник, который изгнан в пустыню. Сатана, который скован на 1000 лет. То есть в книге Откровения вы можете увидеть все эти образы, связанные с праздником труб и с праздником Дня Очищения. И, наконец, последний праздник, который мы с вами сегодня рассмотрим. Здесь он записан в книге Левит, 23 главе. Это праздник Кущи или Суккот. Продолжается он 8 дней, начиная с 15 дня. Об этом мы читаем 42 стиха. «В кущах живите 7 дней. Всякий туземец...» Кущи – это значит такие шалаши. «Израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. И объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних». Ну, среди праздников, здесь упоминаемых, это самый радостный праздник Израиля. Отмечался он после сбора фруктов. Люди переселялись из своих домов в шалаши, построенные из ветвей, ставили их в садах, на плоских крышах. Это напоминало о том, как когда-то они жили в шатрах во время исхода из Египта и путешествия в землю обетованную. И на 8-й день праздника совершались особые молитвы об обильных зимних дождях, которые бы подготавливали почву к сходу. Ну, у нас-то зимы называются. И жатва и жатве. Жатва, в отличие от нашего климата, в том климате совершалась весной. И образы новозаветние этого праздника, праздника Кущи. Когда Спаситель в 26 главе Евангелия от Матфея говорит о том, что, давая ученикам установление о вечере Господней, говорит о том, что «я не буду с вами пить это вино, доколе не буду пить новое вино в царстве Отца моего». Помните, мы с вами говорили о том, что вечеря Господня, с одной стороны, это воспоминание о смерти и страдании Господа, а с другой стороны, это предвосхищение этого великого праздника Кущи, где соберутся все, которые спасенные, которые будут собой символизировать этот пожатый урожай, обильный урожай. Также последние главы книги Откровения, 20-21 главы, они также написаны языком этого праздника, праздника Кущи. Радость завершения исхода, радость завершения земной истории греха. В 21 главе, 6-7 стихе мы с вами читаем. «И увидел я новое небо и новую землю, и прежнее небо и земля миновали. И сказал 6 стих мне: совершилось, есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Молитва о дожде традиционно совершалась, о воде в дни Кущи, и вот здесь этот образ воды в книге Откровения проходит. «Жаждущему дам даром от источника воды живой». То есть никогда не будет проблем с засушливым летом или засушливым сезоном, что мешает подготовиться к урожаю. И в честь этого праздника традиционно происходило возлияние воды. И Спаситель, видимо, будучи на одном из таких праздников, на Кущи, говорит о себе как о воде живой. В книге Евангелия от Иоанна, в 7 главе, 37 стихе мы читаем об этом так. Здесь говорится: «В последний же великий день праздника по всей видимости, кущий, стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут воды живой». Вот здесь образ прошедший человека, который прошел через Ной пустыни, может утолить эту жажду живой воды. Тут то же самое в 22 главе книги Откровения, последней главе Священного Писания, в 17 стихе мы читаем: «И дух и невеста говорят: приди, слышавший да скажет: приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть обретет воду жизни даром». Итак, мы сделали такой очень короткий, очень беглый обзор этих праздников. Можно о каждом празднике сказать не одну проповедь, углубляясь в его детали и проводя параллели с новозаветними посланиями, евангелиями. Но в этом всем мы с вами видим, что праздники израильскому народу даны не просто ради праздников, не просто ради того, чтобы ввести какой-то новый ритуал и разнообразить их жизнь. Праздники, с одной стороны, напоминали израильскому народу о том, кто они есть, напоминали о необходимости святой жизни, очищения от грехов, напоминали о Боге, от которого они зависят. С другой стороны, они указывали на план спасения. И это указание на план спасения, на то, что эти праздники исполнились в Иисусе Христе, со всей очевидностью в Новом Завете и отражено. И пусть Господь поможет и нам в нашем духовном путешествии достигнуть обетованной земли и отпраздновать вместе со всеми этот праздник кущий, вспоминая о пройденном нами пути. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что в этом нашем земном путешествии Ты поддерживаешь нас, за то, что в виде праздников, в виде важных событий, которые отмечал библейский Израиль, которых помним и мы, Ты указываешь нам на силу Свою, на силу благодати Твоей. Ты учишь нас надеяться только на Тебя, ибо только в этой надежде мы можем пройти наш путь и обрести вечность, и вместе собраться на этом великом празднике кущи, празднике спасенных. Благослови нас в этом нашем пути, будь с нами, во имя Христа просим. Аминь.